Пантелея так просто не достать. Весь наш отчаянный порыв его сапать даже серьезного отношения с его стороны не вызвал. Авантюра, она и есть авантюра. С другой стороны, если к его словам прислушаться, злодейств он натворил не так, чтобы и много. Самое главное обвинение с моей стороны – похищение Насти. Снято с него полностью. Сама она с ним ушла, пожелав нормальной жизни и отказавшись быть неудобной диковинкой для всего Царицына. В остальном, если так разобраться, то вред, нанесенный людям, не очевиден. Совсем не очевиден. То, что Пантелей вампиров везде ловит, превращая их в послушных себе слуг, грех небольшой. Все лучше, если они его подвал охраняют, чем у обывателя кровь сосут. Другое дело, что у него на этих истуканов и другие планы могут быть. Но это уже предположения. Могут быть, а могут и не быть. Враждует он с правителями двух княжеств – Тверского и Астраханского. Может, и с другими, но утверждать ничего не хочу. Не знаком с предметом. Однако правители для того и существуют, чтобы врагов себе заводить. Что там у них было и как, я не знаю. Мне всю подноготную тоже никто не выкладывал. Дали папочку почитать и сочли достаточным. И ловят его он их княжеств разведки с контрразведками. Да и помнится мне история про полуэльфийку, что попала в засаду, приготовленную ему самому. Да и кто с машиной взлетел на небеса на дорожном фугасе. Кто они, Пантелею, были? Все ли я знаю, чтобы судить? Иное дело, что я княжеству своему гражданин. И раз задание взял, то ловить Пантелея обязан. И не так, чтобы мне очень интересно было, что там у них с колдуном за разногласия. Они мне свои, а колдун нет. В охотники шел, присягу давал. Но тут проблемка. С ним рядом не чужой человек. Излишняя наша активность этому человеку, то есть Насте, может повредить. Потому как без большой драки там не обойдешься. Поэтому хоть я и дальше буду ловить его, ловить и поймать, понятия разные. Я в контрразведке не служу. И делом за свой счет занимаюсь, так что отчета с меня никакого нет. Поймал, молодец. Не поймал, ну, так вышло. Не будет тебе приза, да и все. Спрос контрразведчиков, а не с вольных охотников. А я теперь сильно подумаю, как с этим делом дальше быть. Маша ему идти дала спокойно. И пальцем не шевельнула, чтобы помешать. А я могу палец отдать на спор, чтоб портал разрушить как минимум она могла. Силы у нее для этого с избытком. Могла, но не стала. И правильно сделала. Потому как если бы пошла она против родной сестры, то я б с ней уже не обнимался. Не понял бы я ее тогда. Денег я взял пусть и не 20 тысяч золотом, как надеялся получить с награды, но побольше половины от этой суммы. Если подумать, то могу хоть сейчас в купцы подаваться. Могу, но почему-то не хочу». Впрочем, и для охотника в нашем Великореченске дел хватает. А уж с могучей волшебницей на пару мы за такие дела можем браться. Закачаешься. Кстати, а не замахнуться ли мне на сверхзаказ? Налича. Нет, я все понимаю. Самоуверенность многих сгубила. Но в одном вампир Орлан был прав, когда говорил со мной в подвале Тверской контрразведки. Великие враги с великими целями часто просто не ждут того, что кто-то натянет проволоку на лестнице по пути в уборную, куда он ходит ночами. Ждут армии, ждут чары, козни, а не мелких пакостников с большими амбициями. Впрочем, это я уже вперед забегаю. Нам бы куда-нибудь доехать надо, да заодно и новости узнать, что там в пограничном. Может, сподобились его взять взбунтовавшиеся сипаи, хоть и сомнительно это, после того, как громовержец взлетел. А то мы уже который день без новостей». Через некоторое время Балин сказал, указывая вперед, «Через версту застава!» И вправду, мы проскочили мимо знака в виде восьмиконечного креста, висящего на столбе. Я поднялся с сиденья, пристроился за турелью, обернувшись вперед. Балин тоже выставил Льюис на капот. «Значит так, если застава обычная, домик да шлагбаум, так просто стрельбой вояк загоняем внутрь или разгоняем по кустам, как получится. Всем понятно?»
«Понятно!»
– ответил Балин. Ларри молча перехватила карабин поудобней, и даже Маша взялась за винтовку. Не зря я брошенную в замке СВТК подобрал. Знал, что лишней не будет. «Верно. Нечего ей силы тратить. Мы с заставой и так справиться должны. Вскоре стены леса по бокам раздвинулись, и дорога выскочила на широкий плоский луг, который пополам делился узкой речкой. Через речку шел мост, закрытый опущенным шлагбаумом. У моста стояло несколько телег и расписной купеческий лейланд. Двое дружинников стояли у шлагбаума, лениво опираясь на столбики. Еще один размахивал руками, что-то объясняя скопившимся путешественникам, а больше никого видно не было. Видать, прятались в караулке, бревенчатом домике размером с обычную сельскую избу. Увидев нас, воины, не теряя ни секунды, бросились бежать в луга, размахивая руками и подбадривая себя отчаянными криками. Еще трое выбежали из караулки и рванули следом за товарищами. Впрочем, «рванули» звучит не совсем корректно, потому как даже во время их бега я заметил, что вид у тутошних бойцов был и вправду вахлаковатый. Все в старых шлемах, без чехлов, залатанных кольчугах и простеньких сереньких сюркотах поверх них, сидящих как мешки на огородных пугалах. Вооружены они были не новенькими СКСМ, а старыми Энфилдами с изрядно поцарапанными и побитыми ложами. Да, это не лихие баронские дружинники, однозначно. Зато не забывают и в свою пользу отчуждать долю с пошлины, потому что еще до их первого рывка я отметил, что морды у всех круглые, подбородки свисают через ремешки, удерживающие каски, а старые кольчуги с трудом сдерживают напор протестующей плоти, упорно рвущейся из-под доспеха на свободу. Владельцы и пассажиры столпившегося у шлагбаума транспорта побежали в другую сторону. Получилось вроде как «воины налево, гражданские направо», причем даже немного резвее, чем при поносе. Однако без проблем для нас не обошлось. Испуганные нашим неожиданным приближением, а заодно и бегством хозяев, две коротконогие крестьянские лошадки, впряженные в телеги, одновременно рванулись вперед. Груженные повозки с треском врезались в перила моста, а заодно сцепились между собой, начисто заблокировав нам проезд. «Я разберусь!» — крикнула Ларри, спрыгнув на землю и бросаясь к лошадям. Дружинники же бегство прекратили и дружно повалились в высокую траву, откуда вполне могли открыть огонь из своих старых, но мощных и дальнобойных Энфилдов. Я уже даже собирался прочесать из пулемета их предполагаемую позицию, как вдруг один из них с красной полосой на сером сюркоте вскочил на ноги и начал делать какие-то маловнятные жесты, словно во что-то стреляя. И адресовался с этими жестами он явно к нам. «Он хочет, чтобы мы их караулку обстреляли», — вдруг сказала Маша. «Чтобы у них доказательство было, что в бой вступили».
«А, это запросто», — кивнул я. «Желание достойное».
«Ну, конечно. Как же еще? На всех заставах есть амулеты связи. Если кто пытается проскочить по дорогам местных земель непрошенным, на заставы дают знать. Вот и этим дали, почему они так вовремя и смылись. Но в бой не рвутся, им тихая и мирная служба по сбору денег с проезжих больше нравится, чем гром побед военных». Ларри с лошадьми справилась быстро. Видать, словечко какое-то знает. Обе кудлатые коняшки послушно сдали назад, вытолкнув телеги из мертвого замка, и мирно сошли с ними на обочину. Демонесса забралась в кузов, газон сдвинулся на середину моста, доски настила потрескивали под колесами, и оттуда я выпустил несколько очередей по окнам караулки. Посыпались стекла, брызнуло древесной щепой, заржали и шарахнулись в стороны крестьянские кони, вновь зацепившись телегами. Достаточно, нечего для этих лентяев боекомплект тратить. Пусть еще и сами постреляют, вроде как ответный огонь вели. Дальше дорога потянулась пустая. Лишь пару раз нам навстречу попадались крестьянские телеги. Лес сменился полями, поля опять лесом, было солнечно, пахло свежими травами и наступившим летом. Хорошо, но расслабляться все же не надо, потому что до следующей заставы, уже пограничной, со слов Балина, оставалось верст 40. Надеюсь, проскочить ее удастся в таком же стиле, тем более, что и мост там имеется, граница между княжествами проходит тоже по какой-то маленькой речушке. Впрочем, тут я немного ошибся. Когда мы добрались до границы, нас встретила брошенная караулка и поднятый в небо шлагбаум. Видать, у страха глаза велики, а слухи, обгонявшие нас, превратили нашу компанию в нашествие демонов численностью в тысячи. В конце концов, надо было обитателям недавней заставы объяснить свою трусость, а чем ее объяснишь иначе, как подавляющим численным превосходством противника. Мы перемахнули реку по мосту, и вскоре перед нами появилась новая застава, уже с опущенным, грубо оструганным бревном шлагбаума, за которым топтались несколько немолодых воинов небравого вида, в зеленых суркотах и островерхих шлемах. Герб на груди у них изображал драконью лапу, держащую факел, а вооружены они были уже не энфилдами, а трехлинейками.
4 золотых шелонга за машину и по медной полтине с человека», — сказал чиновник в гражданской одежде, но с бляхой на медной цепи. «Вы въехали в мирландскую марку, так что пошлину извольте платить».
Собрав с нас деньги и пересчитав, выписав подорожную и притиснув к ней полыхнувшую магией печать, он указал на опустевший пост на противоположном берегу и спросил:
«А чем это вы их так напугали? Хотя вимарские всегда от всех бегали, как тараканы пуганые».
Собственная шутка привела чиновника в такой восторг, что он аж заржал, закинув голову и демонстрируя отсутствие многих зубов. Его воинство услужливо захохотало вместе с ним. Так мы и поехали дальше, уже никуда не торопясь, и я сидел в кузове с Машей в обнимку, откровенно наслаждаясь покоем, ее близостью, да и просто осознанием того, что за нами, наконец, никто не гонится. По пути мы сделали небольшой привал, быстро перекусили, сбегали кто куда. Потом поехали дальше. Пару раз попадались конные патрули дружинников, у нас проверяли подорожную, после чего сразу отпускали. Ближе к вечеру мы озаботились ночлегом. Балин эти края знал плохо, Ори не лучше, но местность выглядела достаточно населенной, чтобы мы не слишком беспокоились. Хоть просто в деревню, но напросимся». Постоялый двор мы нашли на крепком хуторе, окруженном мощным частоколом. Трудолюбие людей, его соорудивших, вызвало большое уважение. Подворье же было выстроено по принятому в наших и этих краях плану. Глухие задние стены хозяйского дома, домов семейных, сараев, самого постоялого двора и прочих пристроек выходили наружу, а промежутки между ними как раз и замыкал этот самый частокол. Пыльный двор был просторным, так что проблем поставить машину не было. Вимарского герба у нас на капоте уже не стало. В инструментальном ящике нашлись баночки с краской 2 цветов. Военная машина, как-никак, подкрашивается регулярно. Вот Балин его и закрасил. А Маша каким-то заклятием заставила краску почти мгновенно высохнуть. Негоже в мирландской марке с вимарским гербом на капоте раскатывать. Можно и на проблемы нарваться. Населен хутор был... хозяином, крепким широкозадым мужиком с бородой-веником и хитрыми глазами, такой же невысокой коренастой хозяйкой и 2 взрослыми сыновьями, похожими на обоих родителей. Оба сына были женаты, и их жены тоже вовсю занимались местным хозяйством. Под постояльцев был отведен просторный дом с 4 спальнями, из которых к нашему приезду были заняты 2. Там разместились купец с приказчиком и 2 охранниками. Их зелок стоял, прижавшись боком к стене сарая. Кормили гостей в просторной горнице хозяйского дома, превращенной в подобие небольшого трактира. Стояли тяжелые длинные столы, вдоль которых вытянулись столь же длинные лавки. Пиво было в этих краях только темное, светлое тут почему-то не любили. Еще подавали хорошую медовуху, отчаянно понравившуюся Маше, которая к этому времени совсем оклемалась и была бодра и весела. А тут еще оказалось и навеселе. Сустатку ее быстро подкосило, да и медовуха была коварная. Из тех, что пьется легко, а потом вдруг ноги заплетаются. Немудрящую, но вкусную еду носила с кухни хозяйская сноха, комплекцией и повадками, напоминавшая мне подавальщицу из ржавого шлема. У Ори тоже, видно по всему, всколыхнулись воспоминания, потому как каждый раз провожал ее долгим, задумчивым взглядом, что-то невнятно бормоча себе под нос. Сидящий рядом Балин тоже вниманием ее не обделял. Подавали, как всегда здесь, свинину с картошкой, щедро сдобренные пережаренным луком, овощи и свежий хлеб. Более чем достаточно нормальному человеку. Ларри была сдержана вежливо со мной, не пускалась в выяснение отношений. Впрочем, возможности остаться наедине для разговора у нас тоже еще не выдавалось. Да и я не слишком грузился этим делом, твердо зная, что правда на моей стороне. Потому что группой командую я, а Ларри правила игры приняла. Если она думает иначе, то пусть вспомнит, кто здесь командует. Компания из купца с приказчиком и охранников веселилась за соседним столом. Купец все время шутил с хозяйской снохой. Причем весьма сомнительно, но та только хохотала и отмахивалась. Столь же неприступной, как подавальщица в ржавом шлеме, она не выглядела, даром что мужняя жена. Дело шло к закату, о котором хозяин нас предупредил. Все верно, час нечисти приближался. А предупреждал он для того, чтобы дать понять, кто будет ночью ходить по двору, тот делает это на свой страх и риск. Так у всех странноприимцев здесь принято. Потому как частокол частоколом, но иной твари и он не помеха. Я к приближению ночи был готов. Моя вампирка с оставшимися патронами стояла у меня за спиной, прислоненная к деревянной стене. В конце концов Ларри не выдержала и сказала мне: «Поговорим?» — указав при этом на дверь. Маша сделала вид, что внимательно прислушивается к спору гномов, которые обсуждали какие-то кузнечно-металлургические дела. А я преувеличенно вежливо показал на выход, подхватив двустволку. За окном было уже темно. Отошли под навес сарая для сена, возле которого и остановились. Пахло навозом и свиньями. Посреди двора лежали два спущенных с цепи лохматых пса. В наших краях на собак внимания не обращают. На людей они даже не лают. А вот нечисть чует почти всегда, для чего их и держат.
«Объяснись», — сказала Ларри, сложив руки на груди и набычившись. Тюрбан она снова намотала, а то бы ее рожки прямо на меня уставились, будто тифлингеса бодаться собралась. В глазах у нее опять начал разгораться зеленый огонек, который на этот раз почему-то меня не впечатлил.
«Мне объясняться?» — усмехнулся я. «Пока командую этим отрядом я. Объясняться будешь ты. Когда ты к нам примкнула, то не протестовала против того, что я у руля. Так что объясняйся». При этом я еще и фамильярно ткнул в нее указательным пальцем.
«Это в чем?» — даже чуть отшатнулась она.
Видать, с этой точки зрения она над проблемой пока не размышляла. А вообще-то не мешало бы подумать. Думать вообще полезно. Меньше глупостей делаешь. «Ты примкнула к нам, но со своей собственной целью. И в какой-то момент ты поставила всех под угрозу, своими делами занимаясь», — заявил я.
«Это не свои дела», — неожиданно спокойно ответила она. «Игон — отступник. За ним кровь. Он убил одного из сородичей, после чего ушел служить колдуну без согласия совета ордена. Это преступление».
«И?» — кратко подтолкнул я ее к продолжению речи.
«И в таких случаях орден посылает одного из лучших воинов покарать отступника», — продолжила она. «Назначает его палачом. Палач вызывает преступника на поединок, и тем свершается правосудие».
«А если преступник победит палача?» — заинтересовался я таким способом совершения правосудия.
«Значит, боги удачи покровительствовали ему, и орден принял неправильное решение. Но чаще удача покровительствует палачу», — ответила Ларри. «Я ждала Игона в Великореченске, изображая любовницу Василия. Но произошло то, что произошло, и мне пришлось менять планы на ходу. Я отправилась с вами».
«Чудесно!» — кивнул я, дослушав. «А теперь скажи, какова была цель моего отряда? Покарать Игона строго по тифлинговским правилам или какая другая? Оставаться и смотреть на вашу драку было бы самоубийством. Мы бы оттуда не выбрались. Счет шел на минуты. Нас уже начинали блокировать. А бросить тебя было бы подлостью. Ты одна из нас. Значит, ты предлагала нам коллективное самоубийство в целях сохранения твоего палаческого реноме, чтобы твой орден хорошо себя чувствовал. Умно».
«Вы отпустили Пантелея», — сказала она. «Ваше дело было закончено. Закончено в том виде, в каком вы его закончили. Вы выполнили все, что предназначили себе. Лишь после этого я вызвала Игона на бой. А ты... У меня даже слов нет».
Она лишь сокрушенно покачала головой. «Дело отряда не только дойти туда, но и вернуться оттуда», — сказал я жестко. «Именно это мы себе предназначили, так что можешь считать, что выполнили к этому времени мы только половину». Кто-то вышел из хозяйского дома во двор, приоткрыв дверь. Широкий силуэт показался в светящемся дверном проеме и шмыгнул во тьму, почти неслышно. Я снова повернулся к Ларе, терпеливо ожидавший продолжения моей речи. «А я, как командир, отвечаю за каждого. И за тебя в том числе, если ты к нам примкнула, а не пошла сама искать своего Игона. Если бы сначала сказала, что ты его ищешь и намерена вызвать на поединок, я бы еще подумал, принимать ли тебя. Или заранее сказал, что тогда мы тебя там и бросим, если это твое дело чести поставит все под угрозу. Но ты предпочла нам об этом не сообщать. Ты знала нашу цель, когда присоединялась, а мы не знали твоей».
«Верно», — согласилась она. «Но наши законы запрещают сообщать об этом первым встречным».
«Во как заговорила. Мы уже первые встречные. А так бы ее анабазис закончился тем, что она бегала по ночной Твери от городовых. Или так и было задумано с самого начала. Кто теперь знает? А объединяться с первым встречным они вам не запрещают?» Преувеличенно удивился я. «Или мы тебе так, расходный материал? Тогда ты не по адресу. Дураки живут в другой деревне. Если ты вступаешь в отряд, подчиняйся правилам. Или хотя бы оговаривай свои при вступлении. Если этого не сделала, мы ничем тебе не обязаны». Снова скрипнула дверь дома. Еще один силуэт выскользнул наружу. Точнее, не выскользнул, а выбрался, потому что топот и сопение были слышны даже отсюда. Сопение удалилось следом за первой фигурой. «Вот тебе мое последнее слово. Пока я командир, и пока ты это признаешь, изволь подчиняться», — сказал я жестко. «Впредь, если захочешь еще иметь со мной дело, всегда говори, зачем тебе это нужно. Не хочешь подчиняться? Я тебя не удерживаю. Долю золота ты получила. Вот и свободно».
«Прогоняешь?» — удивилась она и вдруг придавила.
«Вот змея-то, а? Хотя хороший знак. Видать, не безразлична ей наша компания. Да и она нам, если честно. Грустно и скучно нам будет без этого шкодливого и красивого создания». «В общем, так», — сказал я, направляясь к дому. «Если ты с нами, тогда идешь со мной, и мы празднуем, что уцелели. Не с нами. Считай, что я тебя не приглашал. Дальше сама». Отвернувшись, я пошел к крыльцу. Шагов я не услышал, но чья-то рука подхватила меня под локоть и притворно-томный голос произнес: «Ну вот, уже и не любит». В общем, Ларе изменилось мало. Ну и хорошо, нам она прежняя нравится. Не надо ей меняться. Когда мы уже подошли к крыльцу, мое внимание привлекли возня и сопение из-за угла. Мне показалось, что я слышу бурчание Ори и повизгивание хозяйской снохи, так напомнившей моему спутнику предмет его вожделения из гуляй-поля. Ну и хорошо, лишь бы муж на них не наткнулся.